Приветствую вас. Это подкаст «Американских вопросов». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Говорим мы сегодня о парадоксе Дональда Трампа на фоне затянувшихся выборов. Дональд Трамп может проиграть, но дело его живо. Почему не воплотились прогнозы аналитиков, социологов и прессы? Америка расколота или раздроблена? С кем будет Кремлю лучше, с президентом Байденом или президентом Трампом? Мои собеседники – Том Грэм, глава российского отдела в Совете по национальной безопасности в президентство Буша-младшего, Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве, и Юрий Ермогаев, правозащитник, публицист. В пятницу, через три дня после президентских и парламентских выборов в США, подсчет голосов, отданных за кандидатов на роль хозяина Белого дома, продолжался. Шансы кандидата Демократической партии Джо Байдена выглядели предпочтительными, хотя окончательные официальные результаты, скорее всего, появятся не скоро, поскольку Трамп намерен потребовать пересчета голосов, по крайней мере, в Висконсине. Не исключено, что пересчет потребуется и еще в двух-трех ключевых штатах, где разрыв в голосах между кандидатами составляет меньше 1%. Тем не менее, даже предварительные итоги выборов позволяют говорить о несостоявшихся прогнозах подавляющего числа аналитиков, политологов и главных средств информации, которые, как и 4 года назад, оказались неспособны рассмотреть и оценить процессы, происходящие в американском обществе, и, самое главное, понять и признать феномен Дональда Трампа. Юрий Ермогаев, результаты выборов, несмотря на возможную победу Джо Байдена в борьбе за президентство, очень далеки от триумфа демократов, который предсказывался американской прессой. Демократы потеряли несколько мест в Палате представителей, хотя ожидали большого прибавления. Им, видимо, не удалось взять большинство в Сенате, что также прогнозировалось. Борьба за Белый дом тоже идет, практически на равных. Что произошло?
Трамп выступил, я бы сказал, лучше, чем все ожидали, несмотря на то, что, скорее всего, он потеряет президентство. Но в целом, безусловно, демократы ожидали гораздо лучших результатов, считали, что Байден выиграет очень легко. В общем, я считаю, что это в большой степени одобрение многими американцами трамповской политики. То есть, скажем так, если бы не было эпидемии, можно сказать практически наверняка, что Трамп бы победил и победил бы очень сильно. Даже после эпидемии, когда, конечно, ответственность, как мы знаем, за все стихийные бедствия всегда ложится на действующего руководителя страны. Это справедливо или нет? Нет, конечно, несправедливо, но это всегда так. Что еще интересно, например, в Конгрессе действительно в целом республиканцы выступили хорошо. Но что любопытного, важно в Конгрессе, что внутри демократической партии произошел еще больше сдвиг влево. То есть их большевистская фракция, так называемый сквот, который состоял из 4 дам-конгрессменш до этого, Оказии Кортес и Омар, и Талиб, и других, теперь увеличился, по крайней мере, вдвое. То есть их уже становится вот этих так называемых прогрессистов, на самом деле это крайне левые, я их не случайно называю большевистской фракцией, их число увеличилось минимум вдвое. Их будет 8 или 9, а может даже 10 человек. 8 уже точно гарантированно. Это важная тенденция, потому что дальше это вопрос в большой степени, если Байден, и скорее всего он станет президентом, это уже баланса власти внутри демократов, как они смогут делать. С учетом того, что скорее всего у них не будет Сената, у нас возникает сценарий, который, в общем-то, мы до конца до сих пор пока не рассматривали.
Том Грэм, как вы оцениваете эти пока предварительные результаты выборов?
Ясно, что многие американцы, поддерживая политику Трампа, даже если не поддерживая самого президента, это раз. Во-вторых, леворадикальный сдвиг демократов очень много беспокоит, даже среди умеренных демократов. И поэтому они не получили тот результат, который ожидали, особенно в Палате представителей и в Сенате. В-третьих, мне кажется, что как 4 года тому назад все эти опросы общественного мнения как-то повели наших аналитиков. Судя по им, значит, Байден должен был бы победить с великим разрывом, а это не получилось. Конечно, это научный вопрос, я не являюсь экспертом в этой области, но мне кажется, что это уже ясно, что все эти социологи, значит, опросы общественного мнения не улавливают всю сущность нашей общей жизни на этом этапе.
Дэвид Саттер, но не возникает ли более интересный вопрос об объективности представления об американском обществе, создаваемым, назовем их так, американскими центральными СМИ и социологическими службами? Это представление состоит в том, что страна расколота, но на стороне Трампа и республиканцев явное отсталое меньшинство, которое теряет свои позиции.
В самом деле так, потому что те, которые поддерживают Трампа, это люди, которые фактически лишены по разным причинам голоса. Те, которые имеют голос в нашем обществе, они в подавляющем большинстве против Трампа. Те, которые поддерживали Трампа, это бывшие сторонники Обамы. Те, которые раньше традиционно поддерживали демократическую партию, потому что демократическая партия защитила их экономические интересы. Когда они начали думать, что демократическая партия уже безразлична их интересам и наоборот просто занимается с изменением климата и какие-то распределительные политики в области расовых отношений, они начали поддерживать республиканцев. И из-за этого Хиллари Клинтон, естественно, не выиграли в 2016 году. Их количество и их эмоции и мнения, естественно, очень легко недооценить. Но они существуют, они есть, они потенциально даже большинство. Я согласен с идеей, что если не было эпидемии, Трампа выиграл.
Том, Институт Гэллопа привел удивительную цифру незадолго до выборов. 56% опрошенных говорят, что они живут лучше, чем 4 года назад. Ко второму сроку Барака Обамы, например, число довольных составляло около 45%.
Почти все опросы общественного мнения показали, что большинство американцев были довольны с нашей экономической политикой Трампа. Ясно, что экономика сильно растет, люди живут лучше. И это особенно важно, что даже афроамериканцы и латино так и чувствовал. И видно, что во Флориде, например, очень многие из латино проголосовали за Трампа, несмотря на то, что демократы раньше думали, что это уже свой электорат. Я согласен с тем, что если бы не было этой пандемии, Трамп победил значительным, кстати, перевесом.
Юрий, тезис о том, что Америка расколота, стал расхожим местом. Но 56% опрошенных говорят, что они живут лучше даже в разгар пандемии, чем они жили 4 года назад. И, видимо, можно действительно предположить, что не будь пандемии, Трамп бы победил с ощутимым перевесом. Как вы объясняете этот парадокс?
Во-первых, как мы все говорим, что это показатель того, что большая часть людей поддерживает политику Трампа. Причем именно политику, как мы все соглашаемся. Не обязательно любят его лично, но именно его экономическую в первую очередь, да и другие, в общем-то, части его политики поддерживают. Еще одну вещь я хочу сказать. По поводу того, что в частности спросили Дэвида, насколько разделяется Америка. Мне кажется, что происходит не только процесс поляризации в этой стране, но и то, что я бы назвал процессом сегментации. То есть Америка делится на такие все много-много отдельных сегментов, которые замыкаются внутри себя. Это то, что произошло с большей частью журналистов, которые на самом деле в большой степени замкнуты внутри своего элитарного журналистского и прочего общества и совершенно потеряли контакт со страной. Это происходит географически. Я сейчас, например, нахожусь в Калифорнии, в южной, в городе Пасадена, чудный городок, университетский город. Здесь просто, по-моему, никто не догадывается о том, что Трамп существует. Я живу в небольшом таком гостевом домике, и у моих хозяев здесь кабельное телевидение. В этом кабельном телевидении есть CNN, MSNBC, а Фокса нету. И вот я впервые несколько дней не смотрел только вот эти две программы. Я вдруг обнаружил, что громадной части информации, которая просто чистой фактической информации, которую я получаю, глядя на два канала, я здесь не получаю. Возникает в Америке очень много таких изолированных групп, как профессионально, так и географически, для которых вообще существование Трампа, не говоря уже о его победе или политике, является просто каким-то шоком.
Дэвид Саттер, как вы объясняете феномен Трампа?
Что мы имеем в Америке и почему люди голосуют за Трампа? Потому что фактически терпимость, которая сама собой хорошая вещь, стала идеологией. Идеология, которая имеет его наказание, его судьи, его сексоты. Когда терпимость становится идеологией, она далеко не терпима. И люди, которые, может быть, не имеют голос, но они имеют достаточно здравый смысл знать, что это как-то посягательство на их личность, на их права. И они, естественно, будут поддерживать те силы, которые способны на это сопротивлять.
Дэвид, если я вас правильно понимаю, идеология терпимости, о которой вы говорите, это, проще говоря, идеология радикальной политкорректности?
Да, политическая корректность – это механизм, чтобы подкрепить терпимость.
Юрий, возвращаясь к предвыборным предсказаниям, было немало опасений, что в выборную ночь мы можем увидеть беспорядки, погромы. Витрины многих магазинов в Нью-Йорке, например, закрыты фанерой, как в странах третьего мира. Пока эти страхи не материализовались. Есть в разных городах совсем небольшие и вполне мирные демонстрации сторонников обоих кандидатов.
А что касается беспорядков, я одну вещь хочу добавить, почему их пока не было. Опять же, из-за того, что каждый в своем коконе. Дело в том, что сторонники Трампа были уверены, что выигрывает Трамп, а сторонники Байдена были уверены, что выигрывает Байден. И поэтому что же им протестовать, если они уверены, что выигрывает их кандидат? А было именно так. Если бы слушали сторонников одних и других, то вот мнения абсолютно были противоположные предсказания по поводу того, кто выиграет.
То есть вы, Юрий, скептик по поводу намерений и миролюбия демонстрантов?
Абсолютно. То, что проблема левого экстремизма не испарилась при этих выборах, абсолютно нет.
А правый экстремизм вы исключаете? ФБР как раз утверждает, что правые экстремисты более активны, чем левые.
Честно говоря, он проявлялся очень мало в последнее время. Я не исключаю его существование, но меня экстремизм волнует, когда он начинает активно действовать. Понимаете, если есть какие-то идиоты, неонацисты, которые где-то там сидят внутри себя и что-то там проповедуют друг другу, меня, честно говоря, это совершенно не волнует. А вот когда эти люди начинают активно действовать и терроризировать всех других и навязывать всем остальным свою идеологию, причем навязывать довольно агрессивно, так что люди начинают их бояться и их слушать, это меня действительно волнует, и слава богу, у нас у всех есть опыт по этому поводу довольно серьезный.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. «Парадокс Трампа на фоне выборов». Мои собеседники Том Грэм, Дэвид Саттер и Юрий Ермогаев. Вы можете слушать нас в эфире и на сайте Радио Свобода и, конечно же, подписаться на мой подкаст в iTunes, Google Podcasts и Яндекс.Мьюзик. Дэвид Саттер, что дальше? Что нам можно ожидать, скажем, в случае прихода Джо Байдена в Белый дом? Сейчас в прессе близкой демократической партии появляется немало комментариев, авторы которых с удивлением пишут, что то, что они называют трампизмом, не исчезнет, даже если Дональд Трамп не будет избран на второй срок.
Ну, я, естественно, не могу точно прогнозировать, но один из решений администрации Трампа – это было отменить этой сессии, которые были обязательны для людей, чиновников, которые работали в государстве, где они должны просто научить расовую несправедливость в истории, в практике американского общества. Мы можем ожидать, что эта индоктринация, которая была, это будет восстановлена. И никакое сопротивление против политической корректности, против того, что мы будем судить всех на основе их расовой принадлежности, не будет, потому что фактически Байден, он не способен сопротивлять, имея в виду те, которые его выбрали. И в этом большая опасность. Вызывает обратную реакцию. Нельзя сказать, что на одной стороне есть очень хорошие люди, и на другой стороне только дьяволы. Есть немало неадекватных людей в обеих сторонах. И если это продолжается, если это будет утрировать, мы можем ожидать от правых, от националистов тоже какие-то опасные действия.
То есть вы думаете, что если Байден придет в Белый дом, то это не успокоит страсти, не вернет некую нормальность, как утверждают сторонники демократического кандидата?
Это будет успокоить его сторонников, но это не будет успокоить тех, которые голосовали против него, потому что он, к сожалению, не имеет сейчас способности. Он настолько зависим от левой крыло демократической партии, у него нет возможности их сопротивлять. Проблема в том, что сам Трамп, это была реакция на политическую корректность. Сейчас мы имеем реакцию на Трамп, но скоро будет реакция на реакции. И что отсутствует здесь у нас, это какое-то ощущение со стороны общества по поводу каких-то общих правил и общих ценностей, которые фактически выше, чем эти довольно тривиальные политические конфликты. Это, скорее всего, мы имеем дело с состоянием мира и состоянием Америки в эпохе посткоммунистической.
Вы, Давид, почти цитируете, кажется, Горбачева. Помните, отсутствие Советского Союза навредит Америке? То есть нет врага, нет смысла объединяться?
Нет врага и нет внимания к глобальным вопросам. И отсутствие этого внимания мы сосредоточиваем на наших довольно, по сути, свои тривиальные вопросы. Люди становятся экспертами в собственных невротических проблемах и за это получают доктораты.
Том, как вы считаете, есть опасность, что, придя в Белый дом, Джо Байден может оказаться под влиянием этого крайне левого крыла Демпартии?
Конечно, это может быть. Но на самом деле дело в том, что все-таки, значит, республиканцы сохранили, значит, большинство в Сенате, и это серьезное препятствие тому, что хотели бы сделать вот это левое крыло демократической партии. То, что Байден может делать, я думаю, что он и это сделает, тогда, когда он станет действующим президентом, вычеркнуть все эти так называемые executive orders, приказы исполнительной власти, которые сняли серьезные ограничения на бизнес, которые слабы немножко те правды, что касается экологических обстоятельств и так далее и тому подобное. Поэтому интересно будет смотреть, какие будут экономические результаты, первые шаги администрации Байдена. Это раз. Во-вторых, я думаю, что станет видно с начала следующего года, что никто не понимает или не умеет подавить эту пандемию. То, что было при Трампе, значит, продолжится при администрации Байдена. И когда пандемия закончится, никто не знает на самом деле. Поэтому, как уже было сказано, я думаю, что то, что мы видим сейчас, те, значит, культурные войны продолжатся.
Юрий, ваш прогноз?
Я считаю, что левые активизируются при Байдене. Я имею в виду крайне левые. Понимаете, для них Байден – это временное правительство, это Керенский. И у них цель будет стандартная – превратить революцию буржуазную, которая вот сейчас у нас вот произошла, в революцию пролетарскую. Они видят свою силу, они видят свой успех. Они не могут, зачем же им будет успокаиваться? Как я уже сказал, их фракция в Конгрессе сейчас, по крайней мере, удвоилась. Среди этих новых конгрессменов, между прочим, одна из них, просто главная активистка Black Lives Matter – она теперь стала конгрессменом. Они будут продолжать наступать. Их главным объектом сейчас станет именно Байден, а не уже правый.
А что этот потенциально новый расклад сил может означать для американо-российских отношений?
Я думаю, что мало что изменится. Я, честно говоря, плохо представляю, что особенно может измениться. Но, понимаете, может, они подпишут при Байдене какой-нибудь еще очередной договор о разоружении или каких-то видах ракет, что, честно говоря, я считаю совершенно ничего не значащие бессмысленные действия. Понимаете, все санкции, которые, например, были наложены на Россию, как мы знаем, в основном были наложены Сенатом и Конгрессом. Байден их отменять не станет. Что может быть более опасно и даже звучать парадоксально? Я думаю, что Путин Трампа побаивался. И я думаю, что вот вариант с Белоруссией, который сейчас происходит, и одна из вещей, которая сдерживала Путина от того, чтобы туда ввести войска российские, был именно Трамп. Несмотря на то, что Трамп у нас говорил все время, как он любит Путина, а Путин, как он любит Трампа, но я думаю, что при Трампе Путин не рисковал это сделать. Я думаю, что при Байдене он может рискнуть, если он захочет. Он не рвется это делать. Но я думаю, что Байдена он будет бояться гораздо меньше. Я думаю, что он Байдена будет считать намного более слабым. И вот именно в вопросе с Белоруссией это теоретически может сказаться. Вот это единственное, где я вижу возможную разницу сейчас.
Дэвид, как вы думаете, что Кремлю стоит ожидать в случае прихода Джо Байдена в Белый дом?
Я согласен с Юрием, что они наверняка будут рассматривать Байден как слабее Трампа, потому что они умеют просто сравнивать политику Трампа с политикой Обамы и Байдена, когда Байден был вице-президент. Они знают, что несмотря на лестные слова, Трамп он способен на решительные действия. Трудно представить себе, что Байден способен в равном мере. Но самый главный сейчас вопрос – это внутренняя эволюция русского общества. Если будет событие в России, внутри России, кто из них способен реагировать принципиально и решительно? Я предполагаю, что Путин будет считать, что Байден все-таки слабее.
Том, вы работали в администрациях и демократических, и республиканских президентов. В Москве, кажется, предпочитали иметь дело с республиканскими администрациями. Что там могут ожидать от демократической администрации Байдена?
Самое главное, самое интересное, я бы сказал, что нет никаких серьезной разницы между политикой республиканской и демократической администрации. В том смысле, что идет некая эволюция. Тем, что кончила администрация Клинтон, с этого начала, значит, администрация Буша. И так-то между Бушем и Обамой. Трамп думал, что он будет какое-то исключение к этому праву, но так не получилось на самом деле. Что будет через год, через полгода? Ясно, во-первых, что не будет никакой перезагрузки к наших отношениям, это исключено. Никто это не захочет. Я думаю, что Байден, значит, конечно, продлит, значит,
СНВ-3
и начнет серьезная и устойчивая дискуссия по вопросу стратегической стабильности. Я думаю, что Байден сосредоточивает гораздо больше внимания на постсоветское пространство, на Украину, на Беларусь, на Грузию, в первую очередь, что в каком-то смысле повышится напряжение в наших взаимных отношениях.
То есть вы считаете, что Байден может усилить поддержку этих стран со стороны США?
Санкционный режим сохранится, это видно. То, что мы даем детальное оружие Украине, это продолжится при Байдене. Думаю, что не будет никаких серьезных изменений, но будет гораздо больше внимания на этот вопрос при Байдене, чем при Трампе. Хорошо ли это, плохо ли это уже другой вопрос. Конечно, я не исключаю, что это очень возможно, что будут новые санкции. Мы пока не наложили, значит, санкции из-за дела Навального, например. Поэтому будут и новые санкции, конечно.
Том, не так давно вы вместе с другими уважаемыми дипломатами, специалистами по России опубликовали открытое письмо. Я так понимаю, обращаясь к администрации Байдена, предлагая начать диалог с Кремлем. Ваши оппоненты оценили ваше письмо как призыв к новой перезагрузке. Я подозреваю, что кое-кто из авторов письма может быть близок к штабу у кандидата Байдена. Что вы считаете нужно сделать?
Главное – это то, что надо как-то восстановить дипломатические отношения серьезные. Нормальные дипломатические отношения – это не награда за хорошее поведение России. Это способ защищать наши интересы, чтобы объяснить четко и ясно премьерскому руководителю, какие у нас цели, какие у нас красные линии, какие у нас ожидания, что мы собираемся делать, если Россия поступает так или таким образом. И нормальные дипломатические отношения не исключают наложение санкций, когда потребуется, не исключает усилий наших войск в Европе и так далее и тому подобное. Это довольно жесткая политика, можно вести, когда идут дипломатические дискуссии между странами.
Юрий, вы согласны с такими рекомендациями?
Нет, Путин не будет верить ни в какие красные линии, которые ему Байден нарисует, потому что для Путина Байден тот человек, который вместе с Обамой отдали ему Крым без всякого сопротивления, которые никакого сопротивления не проявили, когда он в Донбасс вошел. Более того, для Путина Байден и Обама – это люди, которые испугали свои же собственные красные линии в Сирии, и призвали Путина на помощь, и, собственно, пригласили Путина, чтобы он туда пришел, после чего, так сказать, он разошелся, как мы знаем. Честно говоря, я не считаю, что так много сейчас зависит от русско-американских отношений. Я считаю, что Россия идет своим развитием. Я надеюсь, что постепенно она переварит многие вещи и сдвинется в сторону все-таки демократии. Это будет в основном внутренний процесс. И, честно говоря, я не считаю, что сейчас внешний мир Америка играет столь большую роль во всем этом.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы. Парадокс Трампа на фоне выборов». Автор подкаста Юрий Жигалкин. Моими гостями были Том Грэм, Дэвид Саттер, Юрий Ермогаев. Говорили мы о феномене Трампа, который, скорее всего, переживет его президентство. Вы можете слушать нас в эфире и на сайте «Свободы». Пишите, оставляйте комментарии в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.